Ашимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Московский городской суд отказался отменить обвинительный приговор по делу бизнесмена Алексея Козлова, несмотря на недавнее решение Верховного суда, признавшего, что этот приговор был вынесен с грубейшими нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. В Ливии убит командующий войсками повстанцев генерал Абдель Фата Юнис. Сразу два взрыва произошли на угольных шахтах на Украине, не менее 18 погибших. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Московском городском суде сегодня состоялось заседание, на котором была рассмотрена жалоба на приговор бизнесмена Алексею Козлову. Срок заключения бизнесмену снижен до 5 лет, однако приговор не отменен. В зале суда работала Елена Власенко.
Защита Алексея Козлова неоднократно настаивала на возбуждении надзорного производства по его делу, однако получала отказ. Поводом для сегодняшнего рассмотрения надзорной жалобы стало постановление заместителя председателя Верховного суда России Анатолия Петроченкова. В нем он подверг резкой критике действия следователей и судей, усмотрев в них, в частности, нарушение презумпции невиновности. Доводы надзорной жалобы защиты осужденного Козлова о необходимости пересмотра приговора и кассационного определения в отношении него заслуживают внимания и являются основанием для рассмотрения их президиумом Московского городского суда, сказано в постановлении Верховного суда. И вот президиум рассмотрел надзорную жалобу, но отказал в ее удовлетворении, лишь снизив наказание Козлову с 8 до 5 лет лишения свободы. Адвокат Алексея Козлова Вячеслав Гаврилов заявил корреспонденту «Радио Свобода», что будет обжаловать решение Мосгорсуда. С ним согласна супруга Алексея Козлова, журналист Ольга Романова. Она сказала, что не удивлена решением Мосгорсуда.
От Мосгорсуда не ожидалось никакого другого решения. Это был бы большой сюрприз. Это было бы крайне нетипичное поведение Мосгорсуда, которое, как известно, не оправдывает никого. На самом деле, мы очень рады, что сегодня хотя бы заседание президиума состоялось, и теперь мы можем идти в Верховный суд. Дело в том, что Верховный суд абсолютно прямо указывает именно по конкретно этому делу, по делу Алексея Козлова, что именно в этом деле, а я скажу по опыту, что о многих других, не соблюдена презумпция невиновности. Именно в этом деле ни следователь, ни судья не установил и не допросил ключевых свидетелей. Именно в этом деле фальсифицированные бумажки, документы были приняты на веру. Что-то непонятно. Видимо, это каким-то образом понятно прокуратуре и Московскому городскому суду, но они, к сожалению, не объяснили.
Будет ли защита Алексея Козлова подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении?
Я пока не готова об этом говорить. Я думаю, что это именно то, на что нас толкает президиум Мосгорсуда. Давайте мы с вами тихо, вы не будете, а мы вам... А вы тихо сейчас выйдете по УДО, вину там признайте, ни для него не важно. Именно это от нас сейчас хочет Мосгорсуд, президиум Мосгорсуда. Спорт учебе не помеха. Когда человек подает прошение на УДО, он не обязан признавать свою вину, это нисколько не отменяет наших действий в Верховном суде.
Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, которая была освобождена условно-досрочно, пришла в Мосгорсуд поддержать Ольгу Романову. Она считает, что ходатайство об условно-досрочном освобождении подать все-таки стоит.
Если Ольга спросит моего совета, то я считаю, что нужно пытаться выходить по УДО, и это просто будет легче потом добиваться, да, этой же самой справедливости, когда сам, так сказать, заключенный будет ходить в суд и добиваться оправдания.
Напомним, в 2009 году Пресненский районный суд Москвы обвинил Алексея Козлова в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы. Защита Козлова считает, что в деле были допущены грубейшие нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а само оно могло быть сфабриковано бывшим членом Совета Федерации и деловым партнером Алексея Козлова Владимиром Слуцкером. Елена Власенко, «Радио Свобода», Москва.
Адвокатское сообщество в очередной раз удивило решение Московского городского суда. Правозащитники заявляют, что готовы обратить особое внимание на дело бизнесмена Алексея Козлова. Тему продолжает Павел Куравский.
Снизив до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, президиум Московского городского суда изменил приговор, ранее вынесенный Пресненским районным судом Москвы. 6 июля этого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России рассмотрела повторную жалобу адвоката Алексея Козлова Вячеслава Гаврилова. Коллегия отправила эту жалобу для рассмотрения в надзорную инстанцию Мосгорсуда с целью возбуждения надзорного дела. Адвокат-эксперт независимого экспертно-правового совета Юрий Каштанов чрезвычайно удивлен таким поведением Мосгорсуда.
понимаете, когда Московский городской суд, который уже этот приговор признал законным, рассмотрев его в кассационном порядке, члены президиума Мосгорсуда отказывали уже, иначе бы они в Верховный суд не пошли со своей жалобы. И вдруг Московский суд прозрел, когда с Верховного суда им указали на допущенные нарушения. А где они раньше были? Это первый вопрос. Вторая проблема. На эти жалобы, в 99,9% случаев, ответ простой. Я ему пишу жалобы, чуть не диссертацию, на десятках листов подписываю. Вот это нарушено, это нарушено, это нарушено, это и так далее. А в ответ получаю коротенькую отписку, где написано 2-3 фразы. Все это сводится к одному. Судом не запущено нарушений, влекущих отмену приговора.
А с чем это связано? Бюрократия судебная? Или это злой умысел? Или это недосмотр? Или не хватает сотрудников? В чем, по-вашему, причина?
Причина, по-моему, в том, что судьи в большинстве своем воспринимают себя не как судей по-настоящему, как должны восприниматься. Они ведь себя все, практически все, за редчайшим исключением, воспринимают как государственных чиновников, являющихся последним звеном в той цепочке, которая начинается чуть ли не с постового милиционера. Милиционер, опер, следователь, прокурор, судья. И он считает своим долгом завершить начатую работу. Это трагедия нашей страны, потому что это означает полное отсутствие правосудия как такового. Потому что был бы судья независим, он бы, наверное, рассматривал бы себя именно как независимый человек. Но этого-то нет. Где эти судьи, которые ощущают себя как свободные люди?
Задает риторический вопрос адвокат Юрий Каштанов. Правозащитники также следят за делом Козлова и восхищаются настойчивостью, добивающейся его оправдания Ольги Романовой, супруги Алексея Козлова, известной журналистки. В то же время в деле Козлова политического подтекста пока не видно, и узникам совести его признать нельзя, отмечает глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.
Когда мы говорим об узниках совести, то это совсем не обязательно это предприниматели. Да, узник совести – это человек, который находится в тюрьме только лишь за то, что он публично высказывал свои убеждения, или его деятельность ненасильственного характера тоже привела к тому, что власти сочли, что лучше бы он будет сидеть в тюрьме. Что касается Козлова, значит, в силу того, что я не знаю деталей, пока мне сложно судить, потому что мы никогда этим не занимались. Что касается перспектив, ну, в принципе, понимаете, довольно много ситуаций, когда люди сидят по очевидно несправедливым каким-то решениям судов, когда есть основания предполагать, что были массовые нарушения в ходе там следственных действий, в ходе самого судебного процесса. Но вот нарушения в ходе процесса, они как таковые, они не дают оснований для того, чтобы мы сказали, что этот человек является узником совести. Насколько я припоминаю, ему были выдвинуты обвинения какого-то экономического характера. Я вполне допускаю, что все это высосано, может быть, из пальца, вот. Но, понимаете, здесь вот нету причины, по которой бы мы сказали, что это политический узник.
Сергей Никитин напомнил, что Ходорковского и Лебедева узниками совести Amnesty International объявила только после второго, по мнению правозащитной организации, политического судебного процесса. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрывов на шахте Суходольской Восточной в Луганской области Украины возросло до 17. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову. В Польше обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета. В Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова в результате аварии погиб горняк. Судьба еще 10 неизвестна. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Возможны ли коррективы в политике украинской власти? В программе сегодня участвует политолог, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. Передача выйдет в эфир из украинской студии «Радио Свобода». Ее ведет наш обозреватель Виталий Портников. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня этот обзор подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Одна из центральных международных тем последних дней – это начало оказания продовольственной помощи Сомали, где в результате засухи возник сильнейший голод, сообщается о гибели десятков тысяч людей. Есть ли публикации на эту тему в международной прессе?
Многие международные издания публикуют результаты доклада о засухе и голоде, авторы которого постарались найти ответы на вопросы, почему события не удалось предотвратить. Несмотря на существующие международные программы помощи региону Африканского Рога и, в частности, Сомали. Напомню, что по последним данным, только в Сомали треть населения страдает от длительного недоедания. Приведу цитату из доклада. Еще 50 лет назад стало известно, что в этом регионе наблюдаются регулярные десятилетние климатические циклы, которые главным образом сопровождаются засухой. Одновременно за минувшие десятилетия появились и новые методы для заблаговременного выявления надвигающейся засухи. Впервые их разработали в 70-х годах после голода в Эфиопии. Для этого используются данные о количестве осадков в сельскохозяйственном производстве, ценах на продукты питания, что, как верят специалисты, может свидетельствовать о количестве продуктов питания в регионе. Тем не менее, еще в конце 70-х эта система оповещения была признана ненадежной, а с тех пор ничего нового для прогнозирования засухи придумано не было. Усугубляет ситуацию и факт, что ныне засухи стали случаться чаще, а их длительность увеличилась.
Еще одна обсуждаемая тема – это, разумеется, ситуация в Ливии. Кроме убийства командующего повстанческих сил Абделя Фатаха Юниса, еще и есть еще одно событие, которое привлекает всеобщее внимание – это признание Соединенными Штатами и Великобританией переходного совета, сформированного повстанцами правительства. Что об этом пишет пресса?
Об убийстве Юниса газеты еще не успели написать, так как об этом стало известно только сегодня. А вот признанию Переходного совета посвящено сразу несколько публикаций. Например, Independent резко осудила это решение. В редакционной статье говорится, что решить возникший в Ливии конфликт это не поможет. Цитирую. «Наше признание повстанцев в качестве законных представителей Ливии – шаг в неправильном направлении. Кроме важного факта, что это так называемое правительство контролирует меньшую часть ливийской территории, мы до сих пор почти ничего не знаем о его потенциале и намерениях. Признавая за ним исключительное право управлять страной, с наибольшей вероятностью мы только усложняем ситуацию, так как неизбежным кажется разрешение ливийского конфликта компромиссом между конкурирующими властями в Триполи и Бенгази. Газета «Гардиан» старается менее эмоционально оценивать события, однако также соглашается, что наилучшим выходом из сложившейся патовой ситуации, как ее называет одно из крупнейших изданий Великобритании, было бы прекращение огня и попытка Триполи и Бенгази договориться о будущем Ливии. Цитирую. «Весной, когда НАТО приняло решение о бесполетной зоне над Ливией, Париж и Лондон надеялись, что Каддафи будет свергнуть почти так же быстро, как и Хосни Мубарак в Египте. Сейчас обе эти страны осознали, что в данном случае стоит серьезно думать не о военном окончании конфликта, а о переговорном процессе. Имеет смысл уговорить Каддафи к уходу, а не силой свергать его». По мнению автора статьи Джонатана Стила, начинающийся Рамадан, священный для мусульман праздник, подходящее время для того, чтобы организовать переговоры. Ожидается, что в эти дни как повстанцы, так и верные Каддафи силы временно прекратят военные действия. «Гардиан» пишет, что переговоры о перемирии видятся как единственный выход из сложившейся ситуации, так как обе стороны ливийского конфликта не способны переломить ее. Кроме этого, Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на вооружение повстанцев. Очевидно, и другие страны НАТО последуют этому примеру. На переговоры практически никакого влияния не окажет даже выданный международный ордер на арест Каддафи, так как Ливия не является государством-участником Международного уголовного суда. Насколько правильны эти предположения, зависит от комплекса факторов. Ошибка большинства международных кризисов в том, что многие думают, будто все проблемы легко решатся, если находящийся у власти коррумпированный правитель и его семья служат полномочия. Яркий и одиозный Каддафи как будто подтверждает сказанное. Но ливийский кризис – это не конфликт между лидером и толпой. Это борьба за модернизацию, конституционную систему, справедливое распределение ресурсов, заключает британское издание «Гардиан».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. теперь подробнее об одной из тем, которые прозвучали в обзоре прессы. Итак, в ливийском городе Бенгази, неофициальной столице Ливийского переходного национального совета, в четверг вечером были убиты командующие вооруженными подразделениями повстанцев Абдель-Фата Юнис и два его помощника. Лидеры повстанцев обвинили в этом нападении сторонников Каддафи, рассказывает Александр Гостев.
Абдель-Фатах Юнис погиб при странных и невыясненных до конца обстоятельствах. Об убийстве Юниса и двух его помощников в пятницу коротко сообщил журналистам глава Переходного совета повстанцев Мустафа Абдель-Джалиль. По его словам, генерал Юнис вечером 28 июля направлялся с одного из фронтов вблизи города Брега в Бенгази, куда был вызван в связи с подозрениями в том, что он по-прежнему поддерживает связи с режимом Муаммара Каддафи. По пути на него и двух его помощников напала некая группа вооруженных людей и застрелила. Ранее в четверг телекомпания «Аль-Арабия» сообщила, что генерал Юнис был арестован, и его везли в Бенгази на допрос под конвоем и в наручниках, что усилило подозрение в том, что на самом деле генерала без суда и следствия убили сами повстанцы. Люди, знавшие убитого, указывают также на то, что Юнис ранее обычно передвигался только в бронетранспортере, в составе очень большой колонны хорошо вооруженной охраны. Работающий в Бенгази британский журналист Джеймс Хайдер в интервью телеканалу CNN рассказал:
«Мы за последние 24 часа слышали о том, что Юнис куда-то пропал, потом, что его арестовали. Люди из его окружения сообщили, что генерала схватили еще на фронте под Брегой. Это нефтяной центр, к западу отсюда. Какие-то недовольные им фракции внутри повстанческой армии. Якобы представитель Национального переходного совета потребовал затем, чтобы он явился на допрос в связи с обвинениями в тайных связях с режимом Каддафи».
Убитый Абдель-Фатах Юнис был одной из ключевых фигур в ливийской политике в течение десятилетий. В 1969 году он, 25-летний лейтенант, член подпольной организации «Свободные офицеры», помог капитану Муаммару Каддафи совершить переворот и свергнуть тогдашнего короля Идриса. Потом он стал советником Каддафи, генералом и министром государственной безопасности и до недавнего времени внутренних дел. В 1992 году именно Юнис публично извинился перед некоторыми западными странами за бывшую поддержку Ливии террористических движений в Западной Европе. 22 февраля этого года Абдель-Фатах Юнис после начала массовых выступлений в Ливии перешел на сторону повстанцев, первым из самых высокопоставленных чиновников. В апреле Юнис возглавил вооруженные формирования Переходного национального совета, однако, по словам очевидцев, он не пользовался доверием из-за своего прошлого, а позднее и из-за отсутствия какого-либо прогресса в боевых операциях против Триполи. Например, повстанцы на западе страны, воюющие вблизи города Мисурата, именно по этой причине вообще отказывались признавать его командующим и не считали до сих пор себя частью национальных вооруженных сил, подчиняющихся Бенгази. Александр Гостев, Радио Свобода.
Обманутые дольщики подмосковного города Железнодорожный, захватившие в начале недели недостроенный дом, уже третий день проводят в нем голодовку протеста, рассказывает наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
Строго говоря, инвесторов строительства дома номер 7 по улице Центральной нельзя назвать обманутыми. В подмосковный реестр пострадавших дольщиков в свое время они не были включены, потому что дом строился, он почти достроен, но вот уже второй год местные власти не согласовывают техническую документацию на подключение коммуникаций. О всей истории этого дома 5 лет рассказала Лидия Метальникова.
5 лет мы ходим по всем инстанциям и не можем найти нигде ответа, когда это будет сдано. Главное, чем вызвана эта акция голода? У нас в банкротстве фирма, которая продавала квартиры. Сейчас его дело будет слушаться в арбитражном суде 9 августа. Дольщики, которые у нас уже где-то 160 человек квартиры купили, они обеспокоены, что им ни денег не вернут и квартир нету. И весь бедный люд бросился по судам. Арбитражный суд нам отказал узаконить долю собственности в этом доме. Мы предоставляем документы, что у нас имеется договор. Оплаченные документы через банк. Что с банка переведены деньги на фирму. Фирма перевела на строительство. Полный пакет документов мы с арбитражного суда получаем отказ. Нас не берут в список кредиторов. Говорят, вас должны рассматривать суды местные. Одна дольщица, она 5 раз носила заявление исковое, чтобы у нее приняли. Не принимают, понимаете?
Юрий Неретин считает, что дело ведут к банкротству, от которого пострадают соинвесторы.
Они начали подавать жалобу, касаться, чтобы это решение суда было отменено. Явно, значит, они заинтересованы, чтобы дом подвести к банкротству и продать его по второму разу, а мы, чтобы остались ни с чем.
Участники голодовки говорят, что городские власти виновны в том, что происходит. Один из лидеров группы дольщиков Михаил Комиссаров объяснил, что строительство затянулось частично из-за кризиса, частично по вине застройщика, но главным образом из-за отношения к этому объекту городской администрации. И все дело в городском главе.
По неофициальным данным, они договаривались со старым мэром. После пришел новый мэр Жирков Евгений Иванович. Он бывший директор компании «Скопа», которая сейчас является основным генеральным застройщиком в городе Железнодорожном. Было предложено, я так понимаю, застройщику Реутминсор, которому уже выделили землю, взять генподрядной организации, строительную организацию, которому принадлежит в данный момент косвенно, естественно, она на сына оформлена Жиркова, взять в генподрядной организации «Скопа». Застройщик, видимо, не пошел на это. Соответственно, опять же, по неофициальным, к сожалению, данным, был получен ответ, что вы тогда этот дом никогда не построите. Принцип такой, что в моем городе буду только я.
Как только о голодовке в Железнодорожном заговорили за пределами города, тут же стали подписываться документы, лежавшие месяцами в городских кабинетах.
Акт допуска лежит полгода. После того, как приехал министр, представитель уезда, технический надзор, сказали, все, завтра мы все подпишем. Если бы он строил быстро, то проблем с нехваткой денежных средств ее бы не возникло. А в том числе из-за того, что не согласовывались какие-то документы, затягивались сроки строительства, соответственно, стоимость строительства постоянно росла, плюс еще кризис на это дело, и застройщик тоже не до конца финансировал стройку. Но почему мы больше всего обвиняем администрацию? Потому что она бездействует и не желает помогать. Требование ускорить работу бюрократического аппарата. И здесь именно нарушение прав граждан идет со стороны местных властей.
Лидия Метальникова.
У нас такой домысел, что это указание администрации города не решать этот вопрос, преднамеренно не решать, чтобы нам собственность в этом доме не узаканивали. Дольщица у нас есть, которые признали долю собственности. Здесь пошло массу кассаций в областной суд. Отменить это право, отменить это решение местного суда, не давать им квартиры и другим не узаканивать. То есть мы воочию видим, что те квартиры построенные, они не начинают растаскиваться. Финансы, которые мы вложили, они нам не попадут, так как дольщики идут в третьей очереди при банкротстве.
Участники голодовки уже заявили, что готовы бороться и отстаивать свои интересы, не допустят очередных переносов строительства и не позволят издеваться над собой. Первоначально мэр Железнодорожного Евгений Жирков назначил срок ввода дома на декабрь 2009 года. Срок переносился дважды. Теперь работы обещают закончить до конца этого года, хотя на объекте нет ни строителей, ни охраны, а к участникам голодовки приходит лишь начальник отдела продаж Реалтинвестстроя, а на 9 августа назначено заседание по делу о банкротстве застройщика. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на шахте Суходольской Восточной в Луганской области Украины возросло до 17. Как сообщили в МЧС страны, в больнице скончался один из пострадавших горняков. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, осужденному Пресненским судом Москвы за мошенничество в особо крупном размере. В Польше сегодня обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета Ту-154. В Донецкой области Украины на шахте имени Бажанова в результате аварии погиб горняк, судьба еще 10. Неизвестно. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении. В Свердловской области арестованы 6 человек, ранее задержанные по делу о нападении на жителей поселка Сагра. Полиция Норвегии сегодня сообщила, что все 76 жертв двойного террористического нападения 22 июля опознаны. В ближайшие часы будет опубликован официальный список погибших. Ливийский переходный национальный совет обвиняет сторонников Муаммара Каддафи в убийстве Бенгази, командующего вооруженными подразделениями повстанцев, Абделя Фатаха Юниса. В Афганистане 18 человек убиты в результате взрыва. По сообщению властей провинции Гельмент, микроавтобус наехал на мину, заложенную на дороге в районе Нахри-Сарадж. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего, кто хочет увидеть Ольгу Романову, журналистку Ольгу Романову в стильной майке, где написано «Порву за Егорову», быстрее на сайт. Ольгу Романову не устроило решение Мосгорсуда. Там сегодня прошло заседание, на котором была рассмотрена жалоба на приговор предпринимателю Алексею Козлову. И Ольга Романова, жена Алексея Козлова, пришла туда, как и обещала, вот в рамках такого арт-проекта, в данном случае в майке, где упоминается Ольга Егорова, председатель Московского городского суда. Эксклюзивное фото нашего коллеги, фотокорреспондента сайта «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Зрелище прекрасное, могу сказать. В рубрике «Мультимедиа» видеофото вернулись наши коллеги из Вельска, Архангельской области, где, как всем нам известно, только что прошли слушания по предоставлению Платону Лебедеву, экс-совладельцу ЮКОСа, условно-досрочного освобождения. Как известно, последовал отказ, условно-досрочного не последовало, но Марьяна Тарачешникова и Никита Татарский привезли огромный видеорепортаж из Вельска, который так и называется, можно его найти под соответствующей рубрикой «Платон Лебедев в Вельском суде». Там же фоторепортаж моей коллеги Ирины Чевтаевой «Образцовые малолетние преступники». Репортаж из Можайской воспитательной колонии для малолетних, которую опекают уже давно очень многие известные люди, начиная с писателя Сергея Каледина, Людмилы Улицкой. Там достаточно внятный и очень интересный механизм взаимодействия пенитенциарной системы с гражданским обществом. Вот, собственно говоря, Ирина проделала очередной замер, как это происходит. И в рубрике «Распад СССР», традиционная рубрика, где деятели культуры говорят о 20 прошедших годах, сегодня ее представляет никто иной, как скульптор Михаил Шемякин. «Распад СССР», Михаил Шемякин, сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, на шахте «Суходольская Восточная» в Луганской области, где накануне жертвами аварии стали не менее 17 человек, продолжаются поиски пропавших без вести горняков. Кроме того, в результате обвала на шахте имени Бажанова в городе Макеев, это в Донецкой области, поднят на поверхность один погибший. Судьба еще 10 горняков остается неизвестной, передает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Во время аварии под землей на глубине свыше 900 метров находилось 28 горняков. Мощный взрыв прогремел около 2 часов ночи. По предварительным данным, его причиной стал выброс угля и газа. По-прежнему неизвестной остается судьба 9 человек. Трое шахтеров с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы. К поисково-спасательным работам привлечены 11 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. На месте происшествия работает правительственная комиссия. Глава государства Виктор Янукович поручил Кабинету министров оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Суходольская Восточная считается одной из самых опасных шахт Донбасса. В 1992 году жертвами взрыва метана здесь стали 62 горняка. Аналогичная авария произошла на этом угольном предприятии и в 2006. Тогда погибли 8 человек, говорит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Шахта относится к частной компании. Сейчас сложно показать, что произошло. Но еще одна авария случилась сегодня утром в городе Макеевке на шахте Бажанова. Завалилось надшахтное здание над скипным стволом. Это базовая шахта в объединении. И в этом здании находились люди. Рукоятчики, там откатчики.
Аварии на украинских угольных предприятиях происходят довольно часто. Ежегодно из-за пожаров и взрывов погибают более 200 шахтеров, продолжает Михаил Волынец.
Отработка ведется на тонких пластах, на больших глубинах. Пласты газовые, опасные и сверхкатегорийные по выбросам газа, метана, угля и густых пород. Это первое. Второе. Людской фактор летом всегда срабатывает. Насколько жара сейчас большая в Донбассе, что ходить по улице тяжело, а в шахте работать еще тяжелее. Большая часть аварий всегда случается, к сожалению, летом. Но есть еще один фактор очень важный. За 20 лет независимости ни разу, ни одно должностное лицо, истинно виновное в гибели людей, не понесло ответственности. Поэтому, к сожалению, гибнут люди.
Самая крупная авария за всю историю украинской независимости произошла почти 4 года назад на Донецкой шахте имени Засядько. Жертвами этой трагедии тогда стали более 100 человек. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. Сейчас рубрика «Сетевые разговоры» и автор Ольга Серебряная.
Российский блогер в панике. Который день из рук вон плохо работает ЖЖ. Выводы отсюда делаются политические, прагматические, технологические, а порой и все сразу. В этом смысле типичной является запись поэта Татьяны Щербины.
ЖЖ ранен, а может убит. Через Explorer не открывается вообще. Через Chrome открывается ночью еле-еле, без возможности оставить комментарий или что-нибудь написать. Вчера прочла статью, где говорится, что Путин якобы возвращается. Ну, тогда понятно. В Китае ЖЖ и часть интернета запрещены, а тут и запрещать не надо. Есть свои проверенные на людях ноу-хау. У меня есть Facebook и Google+, но это не имеет ничего общего с ЖЖ. С каждой DDoS-атакой, а до этого армией роботов, гадивших в комментах, ЖЖ слабел. Такой длительной атаки, как сейчас, еще не было.
В центре политических дискуссий на тему обвала ЖЖ Андрей Мальгин, с сегодняшнего дня официально переехавший на Facebook. Мальгин уже почти неделю убеждает своих читателей, что неполадки в ЖЖ имеют политическую подоплеку, и вчерашний его пост можно признать итоговым.
Вот есть такой депутат Константин Рыков, член партии жуликов и воров. Негласно отвечает у них за интернет. Ему принадлежит деловая газета «Взгляд». Она, конечно же, такая деловая, как и, например, искусствоведческая. Но свою роль исполняет исправно, борцов с режимом не щадит. Во время прошлой атаки на живой журнал в газете этой был опубликован примечательный материал. Статья, в которой открытым текстом указывалось, что должна сделать администрация живого журнала, чтобы кибератаки не повторялись, и миллионы пользователей от них не страдали. Требование было такое – изгнать из ЖЖ оппозиционные блоги от национал-большевиков до Навального, особенно Навального. Это и будет решение проблемы, считала деловая газета. Атаки прекратятся, люди вздохнут спокойно. Статья «Жадные дети супа» прошла, в общем-то, незамеченной, однако сегодня, в разгар очередной атаки на ЖЖ, редакция вывесила ссылку на нее на заглавной странице сайта. И это не случайно. Рекомендую эту апрельскую статью к прочтению.
Типичные для ЖЖ-стов действия описывает известный карикатурист Сергей Ёлкин.
«Я пустил метастазы в Facebook и Google+, я расту и ширюсь».
Google+, где за последнюю неделю обнаружились и передружились друг с другом едва ли не все ЖЖ-пользователи, Артемий Лебедев все-таки признает неудобным.
Все-таки ЖЖшечка – самый удачный интерфейс для сетевого общения. Баланс между частным и общественным там идеален. Гугляшечка пока далека от уютности. Это пока просто Facebook без доставания, обязательностью взаимного френдования, возможностью только один раз переименовывать профиль и прочее. Самое неприятное во всех современных сервисах – полное презрение к комментам. Они есть, но как формальность, они не созданы для общения. Плохо, что нельзя одним кликом получить адрес поста. Плохо, что нет своего простого адреса. Google+, это отель, а ЖЖ – это частная квартира. Поэтому, как только в квартире снова дадут электричество, поедем обратно.
Фирменные для ЖЖ скептические записи тоже имеются в изобилии. Вот пост юзера Зюс.
Мы все наркоманы, подумаешь, два дня ЖЖ не работает, лучше б книжку почитали или посуду помыли. Так нет, альтернативные блогохостинги искать ринулись. И в новостях всюду тревожно сообщают, ЖЖ по-прежнему не работает, Медведев прервал все официальные визиты, Совбез ООН собрался на чрезвычайное заседание, ибо галактика в опасности. Починят скоро, опять будете всякие глупости писать.
В англоязычной блогосфере продолжают обсуждать политический кризис в США, где демократы и республиканцы так и не могут договориться о бюджете. В распоряжении сторон остались считанные дни. Если они не договорятся, 2 августа США будут вынуждены объявить дефолт. По сути, спор идет о модели развития американского общества. Строить ли социальное государство по европейской модели, как предлагают демократы, или минимизировать роль государства в пользу свободы рынка, на чем настаивают республиканцы. Самый ярый противник политики Обамы, глава партии чаепития Джадсон Филлипс, поясняет свою позицию на портале Washington Post.
В Вашингтоне, похоже, забыли, у нас нет долгового кризиса. Наша проблема – чрезмерные расходы. И решить ее можно только одним способом – перестать тратить деньги впустую. Любой средний американец понимает, что правительство у нас раздуто. Государство тратит деньги на ненужные программы. Их конечная цель – переизбраться на новый срок. Надо прекратить транжирить деньги. Мы все знаем, куда ведет дорога, которую выбрала администрация Обамы. У нас будет то же самое, что в Греции. Греческое правительство слишком много занимало и слишком много тратило, и теперь их не спасет никакое увеличение налогов. И греческие политики ничего не могут сделать, потому что если начнут сокращать расходы, они проиграют выборы.
Блогеры-демократы считают подобные аргументы демагогическими. Один из ключевых аргументов состоит в том, что сегодняшний бюджетный дефицит – результат работы республиканского правительства во главе с Джорджем Бушем-младшим, пишет обозреватель Guardian Кевин Галлахер.
Пора уже прояснить некоторые вещи. Ответственность за рост долгового бремени лежит на республиканцах, которые в годы президентства Буша тратили слишком много, а налогов собирали мало. Сокращение госрасходов не ведет к экономическому росту. Почему мы не слышим эти аргументы от Белого дома? Кейнс учил, что поскольку будущее неопределенно, правительствам следует готовиться к экономическому спаду. Частный сектор этого делать не будет. Экономить надо в период бума. Рецессия – время для снижения налогов и повышения государственных расходов. Вопреки тому, что говорят республиканцы, именно они завели Америку в опасную долговую яму в годы мощнейшего экономического роста. Вступая в должность, Буш получил доходный бюджет и государственный долг умеренного объема. Благодаря введенным его администрацией налоговым льготам, соотношение долга к ВВП выросло с 34 до 51%.
Несмотря на то, что споры идут уже несколько недель, сближение позиций не происходит. Однако оно неизбежно, считает блогер портала «Телеграф» Тоби Харнден.
И на Капитолийском холме, и тем более в Белом доме внимательно следят за опросами общественного мнения. А они показывают, что американцы хотят, чтобы стороны договорились. В противном случае они будут обвинять республиканцев. Поэтому у республиканцев есть большой резон все-таки достичь консенсуса.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на шахте Суходольской в Восточной Луганской области Украины возросло до 17. Президиум Московского городского суда снизил с 7 до 5 лет срок заключения предпринимателю Алексею Козлову, осужденному Пресненским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В Польше обнародован доклад специальной комиссии, расследовавшей причины прошлогоднего крушения под Смоленском польского президентского самолета Ту-154. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали решение суда города Вельск, отказавшего их подзащитному в условно-досрочном освобождении.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Совет при президенте разошелся со своим председателем.
Комментарии экспертов.
Английские ультраправые против Андерса Брейвика.
Право автора.
Любовь Слиска и Михаил Федотов удивили Михаила Шевелева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Россия рассчитывает к середине декабря завершить процесс переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Согласно официальным заявлениям, на сегодня остаются нерешенными лишь несколько проблем, главные из которых – противодействие грузинских властей. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
План оставшихся переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации предполагает их завершение к заседанию Генерального совета ВТО, которое состоится в период с 14 по 16 декабря, заявил руководитель российской делегации Максим Медведков по итогам очередного раунда многосторонних консультаций. Техническую возможность такого развития событий, по его словам, в ходе встречи подтвердил и представитель Всемирной торговой организации, отвечающий за подготовку итогового доклада. На сегодня, утверждает Максим Медведков, сторонам осталось решить лишь несколько вопросов, в том числе согласовать параметры режима промышленной сборки автомобилей в России, определиться с квотированием поставок импортного мяса, а также утвердить объемы государственной поддержки российского сельского хозяйства. Причем по последней теме стороны не могут договориться уже достаточно давно. Говорит директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор высшей школы экономики Алексей Портанский.
Чувствительный вопрос в сельском хозяйстве состоит в уровне поддержки сельского хозяйства, то есть прямые субсидии со стороны государства фермерам. Вот этот вопрос переговоров, по которому еще не завершены. Там, в принципе, у нас перспективы неплохие. Опять же, здесь в общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь на определенное время, скажем, до 2012 года, чтобы повышать, а потом мы согласны опять понижать.
В российском правительстве не сомневается, что компромисс по этим нерешенным вопросам в итоге все-таки будет найден, и страна после почти 18 лет переговоров получит возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. С формальной точки зрения помешать этому сейчас может только Грузия, которая на правах действующего члена ВТО требует восстановить свой таможенный контроль на границе России с Абхазией и Южной Осетией. Впрочем, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает эту угрозу достаточно серьезной.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Какие аргументы используют противники вступления России во Всемирную торговую организацию внутри страны? Евгений Минченко продолжает.
Вопрос в том, что люди, которые это лоббируют, с одной стороны говорят, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль, очевидно, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляют вполне осмысленными.
Тем не менее, Россия не теряет надежды получить согласие грузинских властей на присоединение к ВТО. На сегодня при посредничестве Швейцарии уже состоялось 3 раунда переговоров, которые, как признает Максим Медведков, результатов пока не принесли. Позволяет ли устав Всемирной торговой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Этот механизм работает и на переговорах внутри ВТО, и при присоединении нового члена ко Всемирной торговой организации.
Иначе говоря, по словам Алексея Портанского, формальные договоренности между Россией и Грузией все-таки должны быть достигнуты. Но как это будет сделано, пока непонятно.
Сейчас сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. То есть, ну, остальные члены ВТО тоже должны высказать свое мнение на тот счет, что почему вот осталась одна Грузия и почему только с ней не решен вопрос. Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение. Каких-то конечных рецептов относительно окончания вот переговоров с Грузией пока что ни у кого нет.
Согласно правилам ВТО, после одобрения Генеральным Советом документов о присоединении, их должен ратифицировать российский парламент и подписать президент. Через 30 дней после этого процесс будет официально завершен.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа программы «Время свободы» еще одна рубрика «Общественное мнение». Сегодня ее представляет моя московская коллега Лилия Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Прокомментировать данные Левада-центра мы попросили доцента учебно-научного центра «Новая Россия», историка архивного института РГГУ Филиппа Таратуркина. Но сначала подробности оценки третьего в истории Москвы мэра, точнее, обозначения впечатления, которое производит его деятельность, распределились таким образом. Очень плохое 1%, плохое 11%, среднее 49%, хорошее 24%, очень хорошее 4%, и, наконец, затруднились ответить 11%. На ваш взгляд, о чем свидетельствуют эти цифры?
Сейчас в общественном мнении образ власти настолько перифериен, он настолько не определяет отношение людей к происходящему в их жизни, что говорить о процентах и цифрах – это интересно, конечно, но едва ли они настолько определяют социальное самочувствие людей, как они определяли его в середине 90-х годов, или тем более в начале 90-х годов, когда граждане страны себя ощущали на острие общественных процессов. Они готовы были до хрипоты спорить на социально-политические темы. Сейчас этого нет.
Это значит, что, допустим, во времена Попова, первого мэра Москвы, результаты такого рода опросов могли быть более убедительными?
Да, мне кажется, что в те времена они могли быть более четко отражающими общественные настроения. Это с одной стороны. А с другой стороны, в те времена, даже если бы эти цифры были другими, какими бы они ни были, они отражали некоторую большую общественную мобильность населения. Те цифры, которые вы сейчас назвали, можно трактовать оптимистически и пессимистически. Причем ни та, ни другая трактовка, как вы понимаете, не касается только деятельности Собянина или уж тем более не касается личности Собянина. Я довольно часто бываю в Западной Сибири, где хорошо знают и помнят Собянина и вспоминают его добрым словом. Говорят, что он был замечательный губернатор. Поэтому здесь дело не в Собянине как таковом, а дело в некой общественной тенденции. Так вот, возможно трактовать и так, оптимистическая трактовка. Система достаточно стабильна для того, чтобы население не обращало на нее особого внимания.
У нас нет особых претензий к этим руководителям, и что нам ими интересоваться?
Да, такова могла бы быть оптимистическая трактовка. То есть эти цифры, что значит средние? Средние может означать нейтрально. При оптимистической трактовке это предполагает, что стабильность системы позволяет населению вообще не задумываться о том, кто и как управляет городом. У нас и так все предсказуемо, нормально и идет своим чередом. Пессимистическая трактовка, понятно какая, она свидетельствует либо о недоверии к власти, примерно так звучала бы эта формула. Ну, что о них говорить, что с них взять? Либо свидетельствует об апатии самого населения, когда интереса нет, потому что нет ожиданий.
Но вы знаете, мне кажется, что если бы было ярко выраженное недоверие, то больше бы процентов было граф очень плохое или, напротив, если бы любили взахлёб, очень хорошее. А тут скорее действительно речь об апатии, потому что эти 49% при графе средняя говорят о том, о чем вы сказали, что с них взять.
Согласен, скорее всего, именно об этом и говорят результаты. Но это тоже не абсолютная истина в том смысле, что население Москвы очень сложно структурировано. Поэтому результат может очень существенно уточниться, если мы будем опрашивать целевую аудиторию. Ну, например, опрашиваем бизнес-сообщество отдельно. Мы опрашиваем домохозяек. Пенсионеров, уверяю вас, в каждой из этих аудиторий результаты могут представлять собой очень существенный разброс. Я не исключаю, что по каждой из этих целевых аудиторий результат тоже будет свидетельствовать об апатии. Но апатия бывает тоже разной степени. И, наверное, общий результат не очень сильно изменится от этого, но, тем не менее, может существенно уточниться. Поэтому вот если говорить о каких-то моих профессиональных претензиях подобного типа выборкам, главная претензия заключается в том, что общий знаменатель очень трудно уловим. В Москве очень разные люди живут.
Настолько разные, подчеркивает Филипп Тараторкин, что иногда это критично для результатов опроса.
Это была рубрика «Общественное мнение». Сегодня ее представила Лилия Пальвелева. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация в Ливии. После убийства там командующего войсками повстанцев генерала Абдель-Фаты Юниса. Мы подробно поговорим на эту тему, расскажем об обстоятельствах убийства и услышим мнение британского эксперта. Все это в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более резкие выражения, которые более привычные.
Дело о нападении на САГРУ передали изведения областного следственного управления.
Я пришла сюда потому, что услышала, что люди называют меня разными.
То, что случилось, заслуживает осуждения. Все наши усилия по регулированию ситуации.
Он проходил службу на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.